В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Долги по зарплате бюджетникам растут в России. 2500 рабочих в Тольятти готовы перекрывать дороги и требовать отставки федерального правительства. Львовский книжный форум и политика. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В России растет задолженность по заработной плате. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, только за июль ее объем увеличился более чем на 6%, составив на начало августа около 6,5 миллиардов рублей. Большая часть этих долгов приходится на частные компании, причем некоторые из них в отсутствии денег находят весьма экзотические способы расчета с работниками. Так, в Тульской области на одном из заводов часть задолженности по зарплате была погашена продукцией, а именно кирпичами. Но труднее всего сейчас приходится бюджетникам. В условиях экономического кризиса региональные власти зачастую не могут выполнять требования федеральных властей о повышении их зарплат, а иногда и вообще не имеют средств на текущие выплаты, рассказывает Иван Трифилов.
Полумиллиардный рубеж пройден к началу сентября. Бодро докладывали в Москву чиновники Забайкалья, словно речь шла о стахановских рекордах, а не о задолженности по зарплатам перед медиками, учителями и другими работниками бюджетной сферы. С начала года ситуация с 2-3-недельными задержками выплат практически во всех учреждениях, финансируемых из краевого бюджета, стала уже привычной. Говорит рабочий государственного учреждения культуры Анатолий Кузнецов.
Заработную плату за июль месяц выплатили 31 августа частично. Не знаем теперь, когда выплатят за август месяц. И к тому же весь год были задержки с заработной платой, и компенсацию за них не выплачивали.
На фоне 25 миллиардов рублей задолженности края по кредитам сумма в 500 миллионов зарплатных долгов даже не впечатляет. Забайкалье все глубже увязает в долговой трясине, выбраться из которой самостоятельно не сможет. Федеральный же центр, как только речь заходит о финансовой помощи, ставит жесткие условия – сокращать расходы. Например, за счет уменьшения числа больничных коек. Руководителям учреждений краевые министерства шлют циркуляры с требованиями урезать зарплаты работникам, пусть и в нарушении трудовых договоров, или сокращать штат, в общем, экономить любыми способами. Как результат, уровень безработицы по официальной статистике по сравнению с 2014 годом увеличился более чем на 14%. Иных результатов режим полной экономии не дал. Впрочем, зарплат нет тоже. С Натальей, врачом городского госпиталя ветеранов войн, беседует корреспондент радио «Свобода» в Чите Светлана Москаленко.
Я работаю в госпитале ветеранов войн. В настоящий момент у нас задержка заработной платы почти 2 месяца. То есть это 70% за июль и полностью август.
То есть фактически какие суммы вам платили?
30% от заработной платы. От июля.
И все?
И все.
Что обещают? Что говорят?
Ничего не обещают. Сейчас собирают документы в прокуратуру. Там прокуратура работает и ничего не обещают. Связано это с тем, что тяжелое финансовое положение внутри учреждения и недофинансирование в край.
А вы должны сами зарабатывать деньги?
Получается так. И бесплатно ходить на работу.
Но вы же бюджетное учреждение.
Да.
И при этом все ходят, работают?
Да, все ходят, работают. Ну, скоро уже, наверное, даже ездить некому будет. Не на что, на работу.
А дома как вы справляетесь без денег?
Вот если бы не семья, не муж, не бабушки, не дедушки.
А ребенка в школу собрать?
Ну, так. Вот поэтому я не имею сейчас возможности отправить в кружок. Потому что за кружок нужно оплачивать.
Сколько дочери?
10 лет.
1 ребенок?
2.
2 ребенка?
2 ребенка.
И вы остались на 1 зарплату?
Да, да.
В других российских регионах столь масштабных задержек с выплатами зарплат бюджетникам пока нет. Но местным властям все равно не удается обеспечивать их рост в соответствии с директивными наказами федеральных властей. В Башкирии, например, несмотря на неоднократные заявления Республиканского министерства здравоохранения о высоких зарплатах врачей, отнюдь не все медики довольны своими нынешними заработками. Так, второй год продолжается трудовой конфликт на уфимской станции скорой помощи, где члены независимого профсоюза работников здравоохранения действия требуют, в том числе и повышение расценок оплаты труда. О размерах зарплат местных медиков медсестра Орджоникидзевской районной подстанции скорой помощи Уфы активист независимого профсоюза и участница протестных голодовок Тамара Богданова, рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву.
Сколько же сейчас получают работники вашей подстанции? Сколько получают вот врачи, сколько медсестры, фельдшера, водители?
Практически все осталось на прежнем уровне. Вот если взять человека, работающего на ставку, врач у нас получает, в зависимости от того, есть у него категория или нет, от 20 до 25 тысяч. Но на ставку у нас практически работают единицы. У нас работают на полторы, некоторые даже на две ставки. Вот у нас Анна Никитина в категории с большим стажем. У нее на две ставки она получает 44 тысячи на две ставки. То есть она практически живет на работе. А фельдшера у нас зарплата идет от, опять-таки, у нас есть вот эта градация, стаж, категория, где-то от 12, ну, максимум 16 тысяч. Водители где-то в этой же градации, от 10, ну, максимум до 14 тысяч.
То есть требования вашего профсоюза до сих пор так и не выполнены?
Нет. И вот наши молодые фельдшера, мальчики, девочки, находясь в экстремальных условиях, получают копейки. Мы находимся в работе в экстремальных условиях, потому что мы еще в любой момент можем оказаться в ДТП, попасть, потому что работаем на дороге, да? На нас могут напасть, как это происходило. У нас у вас на подстанции против молодой, там мальчишечка, как-то выезжает в бригаде, на него напал ножом в руки. Повезли девочку-наркомана на вызове, вызвали, ну, как бы ложный вызов, подъезд, они на напали, отобрали на сутки, порезали лицо. Мы находимся в этих ситуациях, а у нас работаете по одному и не получаете никаких.
А медикам Ижевска для того, чтобы добиться принятия дорожной карты по выполнению так называемых майских указов Владимира Путина от 2012 года, два года назад пришлось выйти на голодовку и на итальянскую забастовку. В результате зарплаты медперсонала заметно выросли, но сегодня его положение опять ухудшается. Сопредседатель независимого профсоюза медработников действия, ижевский педиатр Элина Останина уверена, что республиканские чиновники от медицины, в частности министр здравоохранения Удмуртии, приукрашивают ситуацию в регионе. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Расскажите, пожалуйста, на данный момент, как структурирована система оплаты врача в городе Ижевске?
Оплата труда складывается из основной базовой части и стимулирующих выплат. В основном медработники получают заработную плату за счет стимулирующих выплат. А как они начисляются, совершенно другой вопрос.
А вот базовая часть – это что?
Базовая часть – это обычный оклад в зависимости от категории.
Стаж?
Стаж туда входит, то есть, допустим, врача. Обычно это маленькая ставка, то есть, допустим, там 5 с небольшим тысяч рублей.
Это оклад?
Вот, это оклад.
И к ней добавляется что и что?
Вот, к ней добавляется, то есть, стажевые выплаты, потом выплаты за участковость, например, это в участковой службе. Это, собственно говоря, все. Ну, плюс тут еще добавляется еще уральский, допустим, коэффициент, как у нас.
И в расчете на одну ставку мы сейчас
говорим,
да?
В расчете на одну ставку, да.
Вот как это соотносится с дорожной картой? Дорожная карта для Удмуртии была, по-моему, принята в 2013 году.
В 2013 году, да.
После голодовок, после итальянской забастовки.
После всех этих майских указов президента. Но те цифры, которые озвучиваются по дорожной карте, конечно же, наши сотрудники, они не получают.
Вот назовите эти цифры.
Допустим, наш министр здравоохранения озвучивает сумму там 42-45 тысяч. На деле у нас сотрудники получают мало.
Мало это 18?
В среднем и 26, и 28, где-то плюс-минус и 30 бывает.
Но процентов на 50.
Та сумма, которую озвучивает, она нереальна. Она не соответствует действительности.
Угу. А из чего тогда получается вот та высокая цифра, которую министр говорит, там, за 40, да? У него-то из чего эти цифры складываются?
Ну, я так думаю, что эта сумма складывается, наверное, из средней цифры, поделенной между руководителями высшего звена и практического звена.
Ясно. То есть их чиновничьи зарплаты?
Да. Ваши. Дело в том, что везде чиновничный аппарат, он достаточно обогащенный, в том числе и в нашем объединении. 5 или 6 замов у нас только лишь насчитывается. Зато не хватает 8 педиатров участковых, к примеру, в нашей службе.
Вот я видела на вашем кабинете тоже один участок указан без доктора.
Да, в моем кабинете нет ни врача, ни медсестры.
Вы ведете сколько участков?
Я веду, вот в прошлом месяце я вела 2 участка, в этом месяце вот один. То есть привлекает работников дошкольных, школьных объединений. Они нам помогают.
Вы добровольно отказались или у вас просто забрали?
Вы знаете, сейчас начинается сентябрь, сейчас начинается заболеваемость. Деток очень много, я просто устала. Принимать по 60 человек в день – это выше моих сил. Я прихожу домой с разбитой головой, я очень устаю. И мне та нагрузка, и та ответственность, и та заработная плата, которую мне начисляют, она мне не интересна. Эта заработная плата не стоит тех морально-физических сил, которые я вот сюда вкладываю.
Таким образом, отмечает Ирина Останина, в местной медицине нарастает кадровый дефицит. А с уменьшением тарифов фонда обязательного медицинского страхования, так плата за прием одного пациента 60 рублей упала до 40, из которых участковым приходится не более 10 рублей, отток кадров, считает она, пойдет еще стремительней. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Новоусманском районном суде Воронежа третий месяц продолжается суд над активистами местного антиникелевого движения Михаилом Безменским и Игорем Житиневым. Обоих обвиняют в вымогательстве 24 миллионов рублей у руководства Уральской горно-металлургической компании в обмен на прекращение протестной активности. В 2012 году УГМК выиграла конкурс на разработку и добычу никеля в Воронежской области. С тех пор в регионе проходят митинги и акции протеста. Михаил Безменский и Игорь Житинев находятся под стражей почти 2 года. Они вину отрицают и называют обвинения абсурдными. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В Новоусманском районном суде, который расположен в селе Новая Усмань, примерно в 10 километрах от Воронежа, с начала июля проходят слушания по делу бывших активистов движения «Стоп Никель», 31-летнего эколога Михаила Безменского и 45-летнего бывшего атамана казачьей автономии Новохоперска Игоря Житинева. Обоих арестовали в ноябре 2013 года в Воронежской области по обвинению в вымогательстве 24 миллионов рублей у компании УГМК в обмен на прекращение акций против добычи никеля, которые начались в Воронежской области весной 2012 года. Обоих активистов этапировали в Москву и санкционировали их арест. Дело в отношении Безменского и Житинева было возбуждено по заявлению заместителя генерального директора УГМК Петра Ямова. Следствие велось более 2 лет, но в апреле 2015 года Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение, посчитав, что в деле нет состава преступления. Это, однако, не помешало Воронежской прокуратуре спустя несколько недель утвердить документ и отправить дело в Новоусманский суд. Активисты антиникелевого движения убеждены, что выбран этот суд, поскольку воронежские суды отказывались брать дело. 7 июля 2015 года начались слушания по существу. По версии следствия, Безменский и Житинев требовали от УГМК денег и угрожали продолжить протестные акции против разведки Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений, тем самым причиняя вред имуществу и деловой репутации УГМК. Следствие утверждает, что активисты использовали для давления на компанию массовый сход противников добычи никеля 22 июня 2013 года, который перерос в погром. Радикально настроенные активисты разгромили лагерь геологов и сожгли 2 буровые УГМК. Представители компании тогда заявляли, что эти события спровоцировали сами активисты. Версию следствия поддержал и выступивший в суде в качестве свидетеля обвинения топ-менеджер УГМК, курирующий безопасность, Юрий Немчинов. Он рассказал суду, что познакомился с обвиняемыми летом 2013 года, когда изучал протесты против действий компании в регионе. По его словам, Михаил Безменский пообещал ему, что может отговорить активистов от акций, поэтому компания, которая, по словам Немчинова, получила многомиллиардный ущерб после акции 22 июня, согласилась на условия Безменского и начала ему платить. Представитель УГМК утверждает, что организация заплатила активисту 24 миллиона рублей. Безменский постоянно требовал больше для себя и других протестующих, в том числе и для Игоря Житинева. Последнего задержали сразу следом за Михаилом Безменским и при его содействии. Следователи провели оперативный эксперимент, отправив Безменского к Житиневу с деньгами и поймав казачьего атамана в момент передачи. Михаил Безменский и Игорь Житенев вину отрицают, называя обвинения абсурдными. В июне 2014 года в прессе появилось письмо Безменского из московского следственного изолятора «Водник». В нем Безменский рассказал, что познакомился с сотрудниками УГМК Немчиновым и Ямовым в 2013 году, когда они занимались нейтрализацией протестных акций против добычи никеля. По словам Безменского, протесты провоцировались самими сотрудниками УГМК, поскольку на борьбу с населением выделялся хороший бюджет. Активист отверг обвинение в вымогательстве. По его словам, он брал деньги у УГМК за услугу, за то, что организовывал встречи с протестующими. Безменский рассказал также о давлении во время следствия, о том, что его заставляли подписывать признательные показания, и он делал это не своим почерком, о том, что он был вынужден подставить Игоря Житенева, и о том, как угрожали его семье. Безменский подчеркнул, что смог написать это письмо только после того, как были арестованы по обвинению в провокации взяток следователи Денис Сугробов и Борис Колесников, которые вели его дело. «Не дай Господь пережить кому-то, что пережил я. Если бы Сугробова и Колесникова не уволили, а потом арестовали, вряд ли я бы дожил до сегодняшнего дня», — написал в заключении своего письма Михаил Безменский. Из этого письма также следует, что третьим фигурантом дела мог стать координатор движения в защиту ХАПРА Константин Рубахин, который был вынужден покинуть Россию после ареста Безменского и Житенева. При этом Рубахин продолжает следить и за судьбой антиникелевого движения, и за ходом уголовного дела. В интервью «Радио Свобода» Константин Рубахин поделился своими впечатлениями и ожиданиями от этого процесса.
Суд начался 7 июля с допроса Юрия Немчинова. Он рассказал про то, как он общался с Житеневым и Безменским, и как они у него вымогали деньги. И на одной из встреч Немчинов активно предлагая алкоголь Житеневу, просил его взять деньги. Несколько раз Игорь отказывался. Так вот, на суде Немчинов заявил, что Игорь не озвучил сумму, что сумму ему озвучил до этого Безменский, а Игорь жестами у него эти деньги вымогал. Что, конечно, бред, ибо и видео есть. Там видно, что достаточно нетрезвый Игорь Житенев пытается заговорить за жизнь с Немчиновым на том фоне, на котором Немчинов ему постоянно предлагает взять деньги. При этом на этом же суде Немчинов сказал про случай избиения Житенева 13 мая 2013 года, что Житенев подошел к охраннику, сказал: «Я твою маму, тра-та-та», и плюнул ему в лицо. Охранник не выдержал и ударил Житенева. Ну, это ложь, потому что я там был, я это видел. Житенев ринулся в эту кучу, когда один из охранников начал душить девушку. И тут же ему сбоку прилетел профессиональный удар от охранника, который наскочил просто со стороны. Вот это вот первые же свидетели, начиная с такой лжи. Последний свидетель, которого допросили 3 сентября, Кадменский, он представляет ВГУ, Воронежский госуниверситет, который заключил с УГМК соглашение о мониторинге. И в рамках этого мониторинга они все-таки признали ВГУ, что там есть радиация, что там радиация по гамма-фону превышена раза в 3, а по альфа более чем в 100 раз. Это достаточно опасная радиация, которая распространяется там буквально на сантиметры, но которая при попадании в организм эти частицы вызывает 100% онкологии, потому что они просто не выводятся, и как бы в местах, где они есть, возникает опухоль. И вот Кадменский на суде сказал, что никакой радиации нет. То есть я удивляюсь, как так можно говорить под присягой по совершенно прямую ложь. Примерно такой суд.
А что известно о деле в отношении вас?
Изначально было заявление написано там на Безменского, Житенева и группу, которая по документам следствия типа неизвестная. А по нашей информации это дело касается лично меня, оно выделено в отдельное производство. Безменский написал из тюрьмы письмо, в котором описывает, как топ-менеджер УГМК вместе с операми подготовили ему сумку с 7 миллионами евро и послали ко мне навстречу. 27 ноября 2013 года мне позвонил Безменский, предложил мне встретиться в Москве. Я ему предложил свое место, он настаивал на своем месте, как и выяснилось, как раз там была засада. Но я его позвал в кафе-мастерская. Пока я ждал, мне позвонили с КПРА и сказали, что их арестовали. Из чего, конечно, сделал вывод, что тут что-то нечисто, и быстренько из этого кафе ушел. И одновременно я узнал, что у меня около двери дежурит 8 полицейских, и, в общем-то, домой с 27 ноября 2013 года я вернуться уже не мог.
Как вы считаете, кому это дело выгодно? Выгодно ли оно УГМК или кому-то выше, кому-то еще?
Кому-то выше лишнее политическое дело, ну, совсем не нужно. Перед УГМК, конечно же, ставилась задача, они сами рассказывали, что их постоянно прессуют из-за того, что на ХАПРе неспокойно. И если бы это беспокойство продолжалось бы, то бы у них просто могли отозвать лицензию. УГМК было сильно мотивировано эту работу продолжить и поставило задачу своим топ-менеджерам так или иначе эти протесты загасить. В ноябре, чтобы выполнить условия лицензии, им нужно было обязательно выйти на бурение. 18 ноября мы стали стояли перед этими бурилками и не пускали их на места проведения работ, тут все-таки они решили уже запускать вот этот план Б, чтобы демурализовать всех протестующих, показать, что УГМК может любого просто взять и найти повод его арестовать.
А Житенев и Безменский — это случайные жертвы в этом процессе?
Когда Игоря побили 13 мая 2013 года, и он месяц пролежал в больнице, он стал эмоционально лабилен, увидел, что не может там быть атаманом, возглавлять казаков, и он сказал, что он отдохнет. Просто уже на излете, вот в этом ослабленном состоянии, вот заманили, сунули деньги и забрали. Сам Михаил Безменский, конечно, сам предлагал услуги УГМК. Мы не можем говорить, что он совершенно не виноват по отношению к людям. Но преступление физически, по моему убеждению, он не совершал, потому что это реально была подстава УГМК. Надеюсь, что и Безменского, и особенно Житенева, которую мы вообще ни в чем не виноват, отпустят в зале суда, и что будет какой-то формально обвинительный приговор, чтобы оправдать вот эти прошедшие уже 2 года, и их отпустят в зале суда. Я на это очень надеюсь.
Говорил Константин Рубахин. В конце 2013 года правозащитный проект «Экоузник», который занимается мониторингом преследования граждан, защищающих природу, присвоил Игорю Житеневу статус «Экоузника». Организация призвала отпустить бывшего атамана казачьей автономии, который до сих пор так и не оправился от избиения в 2013 году, рассказывает жена Игоря Житенева Оксана.
Я его видела на суде 26-27 августа. Здоровье у него очень плохо, он себя чувствует. Мы отнесли заявление врачам СИЗО, и вроде бы как бы должны взять у него анализы. А так никакие посещения врачей, к ним просто не пробьешься. У него большие кровопотери, ему нужно лечиться. 13 мая было избиение сотрудниками ЧОП-патруль. Это охранное предприятие, которое охраняло месторождение. Сотрудничало с УГМК компанией. Получил травмы серьезные. При лечении его не было закончено. Соответственно, дальше он попал в СИЗО, но там никакого лечения больше не производилось.
Как у вас впечатление от суда?
Мне кажется, что это как-то специально затягивают, потому что там вызваны свидетели, не имеющие вообще никакого отношения к этому делу. И суды назначены там 2 раза в месяц. По материалам уголовного дела они будут проходить очень долго. По разговорам с адвокатами состава преступления нет ни у Житенева, ни даже ни у Безменского, потому что Безменский сотрудничал с УГМК. А какие перспективы, я не знаю, потому что законы у нас не соблюдаются.
А сам Игорь, как он этот суд воспринимает? Он ждет какого-то объективного разбирательства?
Но у него какое состояние? У него оно депрессивное. Периодами он верит, периодами он опускает руки.
С вашей точки зрения, почему именно он стал фигурантом этого дела?
Может быть, слишком много он говорил правды. И рот ему решили заткнуть таким способом. Развалить движение. В данный период времени я нахожусь в Москве. После того, как Игоря арестовали, мне пришлось просто сбежать за 24 часа оттуда. Около нашего дома постоянно дежурила машина сотрудников ЧОП-патруль. И постоянно было давление, что у нас ребенок, что мы должны думать о нем. Мы даже никуда не выпускали там со двора, переживали. Это было такое психологическое давление. После того, как Игоря арестовали, у нас производили обыск. Мне привозили чемодан с деньгами. Пытались мне его воткнуть в окно довольно настойчиво. Меня спасло то, что к нам зашли посторонние люди во двор. Я побоялась там оставаться с дочерью. Мне пришлось уехать, бросить все.
Рассказывала Оксана, супруга Игоря Житенева. Директор по развитию движения «ЭКО», эколог Татьяна Честина, на одном из заседаний выступила в качестве свидетеля защиты. В интервью «Радио Свобода» она рассуждает о том, что именно возмутило жителей Воронежской области и спровоцировало протесты, не стихающие до сих пор.
Я как раз говорила на суде о том, что не только местное население было против, но и высокого уровня серьезного ученые из МГУ, из РАН по обращению общественной палаты сделали научную оценку. Мы неоднократно говорили, что у нас есть основания подозревать, что данное уголовное дело носит заказной характер и что имеются признаки коррупционного сговора между компаниями УГМК и Следственным департаментом МВД. Цель – это дискредитировать протестное движение и просто запугать местных людей этим крайне затянутым уголовным делом. Невозможно было одному человеку, который даже не является активным участником протестного движения, остановить многочисленные протесты, и компания, конечно же, об этом не могла не знать. Ни один ни Житенев, ни Безменский, ни любой другой человек из Воронежской области он не мог повлиять. Это просто как бы невозможно. То есть и сейчас, несмотря на то, что компания говорила о том, что протесты снизились, это некорректно, потому что проходят и митинги, и люди вот в апреле участвовали в передаче 100 тысяч подписей, которые люди собрали вот за последний год уже после ареста.
Вы говорите, что протестная активность сейчас, несмотря на это дело, все-таки продолжается. А на какой стадии работа УГМК? Они продолжают разрабатывать месторождение?
Там сейчас идут геолого-разведочные работы. Компания все время говорит о том, что по итогам геолого-разведки они примут решение. Но лицензия, почему вот такие были бурные протесты, потому что лицензия была выдана сразу на разведку и на добычу. Судья говорил о том, что есть протоколы Мингео от 90-го года, согласно которым уже месторождения разведаны. И мы считаем, что у компании уже есть эта информация. Поэтому это, возможно, такое растягивание ситуации для того, чтобы вот протест утихли, люди просто устали.
Если тезисно сформулировать, что именно в этой ситуации возмутило жителей?
Уже сейчас в Воронежской области люди, которые там живут, занимаются сельским хозяйством, испытывают проблемы с водой, то эти проблемы очень сильно обострятся. В том числе вот в этот радиус 26 километров попадает Хоперский заповедник, очень известный там во всем мире. Это может вызвать, вот, по как раз прогнозам ученых, обмеление Хопра и исчезновение вот озер Хоперского заповедника. Очень большая есть проблема отходов, которые часть планируется на поверхности складировать. Понятно, что такое отходы добычи никеля. Это первый класс опасности, да, очень канцерогенный. Будет загрязняться и почва, и вода, и добыча закончится, а последствия они будут очень-очень много лет. Но также есть разрушение уклада полного. Я сама выросла в месте, где был ГОК, который после того, как он закрылся, да, добыча рассчитана на 40 лет, просто то место, где я жила, исчезло с лица земли, потому что проблема моногородов. Это не Урал, то есть это Черноземье, да, там люди никогда не занимались добычей, да, цветных металлов, у них нет этой профессии, и просто вот тот уклад, он будет разрушен. Сырьевая политика полностью противоречит тому, что декларирует государство. Продовольственная безопасность, о том, что импортозамещение, да, то есть где выращиваются, собственно, наши продукты, они выращиваются на черноземах, которые будут разрушены вот этой добычей.
Размышляет эколог Татьяна Честина. Антиникелевое движение в Воронежской области возникло весной 2012 года, когда Федеральное агентство по недропользованию объявило конкурс на разработку Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений на востоке Воронежской области. В мае 2012 года Роснедра объявили победителя – компанию УГМК. Противники добычи никеля сформировались сразу в несколько общественных движений – «Стоп-никель», «В защиту Хопра» и другие. Пик противостояний пришелся на 2013 год, когда на месторождениях стартовали поисково-оценочные и геолого-разведочные работы. Они должны завершиться в 2016 году, после чего, как сказано на сайте проекта «Воронежский никель», будет принято окончательное решение о целесообразности разработки. Представители компании УГМК заявили «Радио Свободы», что до окончания процесса над Михаилом Безменским и Игорем Житиневым не комментируют ни само дело, ни в целом ситуацию, связанную с добычей никеля в Воронежской области. Дело в отношении Михаила Безменского и Игоря Житинева завершится, как ожидается, также в следующем году. По информации активистов, судебные слушания расписаны уже до июня 2016-го. Следующее же заседание по делу назначено на 24 сентября. По обвинению в вымогательстве Михаилу Безменскому и Игорю Житиневу грозит до 15 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Во Львове закончился 22-й международный книжный форум, один из самых престижных для Украины культурных проектов. В этом году его девиз «Культура versus пропаганда». Главное издательское направление – репортажная проза о восточно-украинском конфликте. На форуме можно было не только купить российские издания, но и обнаружить книги непримиримых идейных врагов Александра Дугина и Дмитрия Яроша. Об этих противоречиях и особенностях Львовского книжного форума рассказывает побывавшая на нем Елена Фанайлова. Как много и каких русских книг сейчас, русскоязычных книг, на Львовском книжном форуме?
Русская книга выглядит на Львовском книжном форуме вполне представительно. И мне было очень любопытно посмотреть, как именно она выглядит с учетом прошлогоднего скандала вокруг решения книжного форума не приглашать российские издательства. Надо сказать, что этого решения тогда было множество противников, людей культуры, которые полагали, что это ущемляет права культурного сообщества на получение информации. А Александр Коваль, глава Львовского книжного форума, принимал это решение весьма неохотно, под сильным давлением так называемого движения экономического бойкота. Это политизированные общественные деятели, которые боролись за то, чтобы не покупать российские товары в принципе. И вот эти люди считают книги таким же товаром, как и весь остальной товар, и призывали, значит, не спонсировать страну-агрессора. Руководство книжного форума тогда объяснялось и даже почти оправдывалось, что русских авторов по-прежнему приглашают и будут приглашать, русские книги продаются, и дело здесь вовсе не в борьбе с русским языком и культурой, а исключительно в политическом и коммерческом смысле этого решения. То есть украинцы не должны пополнять бюджет страны, которая ведет войну против Украины. Как очевидец нынешнего Львовского форума, я подтверждаю, что российские авторы были приглашены. В частности, из авторов бестселлеров была Елена Костюкович со своим кулинарным бестселлером об итальянской еде. Или группа российских поэтов, которые сейчас делают с украинскими коллегами новый интернет-портал, где будут представлены взаимные переводы стихов и прозы. Но другое дело, что, разумеется, никаких патриотически настроенных русских авторов здесь не ждут. Но парадокс состоит в том, что их книжки можно легко купить. На одном из стендов, на стенде одного из книготорговцев, я обнаружила роман «Обитель» Захара Прилепина, за который автор недавно получил премию «Большая книга». А коллега с украинского телеканала, с которым мы гуляли по Львовской книжной ярмарке, она же Львовский форум, он прямо на моих глазах купил монографию Александра Дугина, идейного певца Новоруссии. Правда, монография называется «Хайдеггер. Возможность русской философии». И на обложке, впрочем, там написано, что текст как раз доказывает маргинальность русской философии по отношению к Западу. Но вот этот парадокс наличия Дугина и Прилепина во Львове объясняется довольно просто. И он вообще иллюстрирует состояние украинского книжного рынка. На нем русская книга во всех ее проявлениях вполне востребована. Люди, которые занимаются книжной торговлей, книжные магазины, закупают русскую продукцию, книжную, фактически партиями, и распродают ее в течение 2-3 лет. И вот упомянутая книга Дугина была закуплена в 2012-м. И на том же самом стенде книжного магазина я обнаружила просто фантастический список переводной западной билетристики по-русски. Это практически репертуар крупного книжного столичного магазина, ну, я не знаю, магазина «Москва» на улице Тверской. Там есть все от «Щегла» Доны Тарт до «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, от модной «Анн Рэнд» до трехтомника Стивена Кинга. Там и детективная литература, и дамские романы. То есть это как раз тот сегмент книжного рынка, который не успевают заполнить украинские издатели и переводчики. Еще один слой литературы по-русски – это научная гуманитарная литература весьма серьезного уровня, особенно литература историческая и философская, и популярная, естественно, научная. Мной, например, был обнаружен целый стенд российской литературы по популярной астрономии и физике. Масса изданной в России литературы по рыночным проблемам, по психологии, по менеджменту. Я видела стенд с продукцией АСТ, это одно из крупнейших российских издательств, в котором, кстати, выходила «Обитель» Прилепина. Так вот, во Львове АСТ было представлено монографиями, например, об отце Александре Мене и пастыре Дитере Банхёфере. То есть, если сравнивать, допустим, ситуацию с рынком модной одежды, то надо сказать, что украинские байеры выбирают у русского производителя лучшие интеллектуальные модели. Ну и кроме того, надо понимать, что значительные украинские издательства с хорошей репутацией обязательно выпускают книги по-русски. Например, я имею в виду киевское издательство «Дух и литера», которое специализируется на русской философии и классической филологии. И как в обсуждении этой темы заметил одна из светских дам Львова: «Русскую литературу я любить не перестану, а вот в каких ситуациях я захочу по-русски говорить, это уж мне самой решать». То есть русская книга на украинском рынке, она вполне присутствует и востребована. Но другое дело, что вот эти вот политизированные движения, о которых я уже упоминала, они продолжают этим фактом возмущаться. И даже в интернете уже сегодня появились какие-то реплики вот этих людей, недовольные принципиальным присутствием русской книги.
Кстати, о влиянии политики, политизированности и идеологии, соответственно, идеологизированности. Вот последнее заметно как-то на этом форуме, на Львовском книжном форуме?
Я бы покривила душою, если бы я сказала, что я не заметила националистической литературы на форуме. Например, я увидела с большим интересом столик с символикой правого сектора. Дается, значит, политический манифест Дмитрия Яроша под названием «Нация и революция». Но это совершенно маргинальное явление. Если сравнивать, например, с Московской международной книжной ярмаркой, которая вот только что закончилась в сентябре, то там вот этого русского националистического, так сказать, макулатурного трэша гораздо больше. Это если говорить о пропорциях. И вообще вот если говорить об уровне, так сказать, интеллектуальной вменяемости, то Львовский книжный форум, будучи коммерческим предприятием, показался мне гораздо более стройным, чем Московская книжная ярмарка. И, кстати, о правом секторе я с большим удивлением узнала, что львовские люди не признают правый сектор как какую-то вот соприродную их месту, политическую партию, и считают правый сектор киевским проектом. Вот такое забавное одновременно политологическое наблюдение. А что касается в целом мира идей и мира политики, то как раз идея книжного форума во Львове, его главная тема – это культура versus пропаганда. И этому сюжету было посвящено несколько теоретических круглых столов, в том числе один круглый стол с участием Варвары Горностаевой, как раз издательницы из Москвы, издательство «Корпус», которое специализируется на интеллектуальной литературе. Надо сказать, что вот что касается интеллектуальной составляющей форума, то она очень высока. Параллельно проходит литературный фестиваль, где большую роль играют поэзия и театр. И вот на этом поле культура versus пропаганда или идеология и книга обнаруживаются противоречия и сюжеты, ну, почти комические. В первый день я увидела, как стоит пикет перед входом на форум, а это очень красивый палац Потоцких, дворец Потоцких XIX века, на территории двора которого традиционно этот форум проходит. Значит, там стояли пикетчики с плакатами, цитирую, издательство «Фолио. Враг Украины». И на этих плакатах перечеркнута картинка, которая изображает обложку книги автора, которого зовут Платон Беседин. И книжка называется «Учитель. Роман перемен». Ну, в общем, выяснилось, что эти юные пикетчики книжек этих не читали, да, по их собственным признаниям. А содержание книги трудно назвать политически антиукраинским. Сюжет там развивается до Майдана и восточно-украинского конфликта. Скорее, дело в том, что вот этот самый Платон Беседин – это абсолютно одиозный публицист, одиозный для патриотически настроенных украинцев. В недавнем прошлом он житель Крыма, уроженец Севастополя. Сейчас он перебрался в Москву. И, в частности, летом прошлого года он опубликовал на сайте «Свободная пресса». Им, напомню, руководят известные российские писатели-патриоты Захар Прилепин и Сергей Шургунов. Вот он там публикует письмо к Петру Порошенко, где возлагает на него ответственность за войну на востоке Украины в довольно резких полемических выражениях и даже сравнивает украинского президента с Гитлером. Я спросила главного редактора издательства «Фолио» Александра Красовицкого, зачем он это опубликовал, не пугала ли его репутация Беседина. И ответ был такой, что к качеству прозы, к качеству самого романа это не имеет никакого отношения. Просто накануне Львовского книжного форума в Министерство культуры Украины и даже в СБУ поступило обращение от Национального союза писателей Украины с требованием разобраться по содержанию книги, которая, цитирую, унижает украинцев и крымских татар. Продолжая сюжет, надо сказать, что Платон Беседин выпустил в России дневник русского украинца, книгу такую, но жалуется на своей странице в Фейсбуке, что есть проблемы с продвижением. И уже в России появились люди, которые клеймят его теперь как украинофила и пропагандиста всего украинского. Ну, вот продолжая вот эти парадоксы, я скажу, что в списке книг того же харьковского издательства «Фолио» одновременно с упомянутым Бесединым вышли воспоминания актера Антона Мухарского, более известного по сценическому псевдониму «Арест Лютый». Это книжка под названием «Исповедь молодого бандеровца». Ну, если можно так сказать, противоречие внутри одного издательства. Надо сказать, что «Фолио» – одно из самых заметных, крупных, интересных украинских издательств. Они выпускают книги и на русском, и на украинском. Это примерно соотношение 50/50. И «Фолио» получило, издательство «Фолио» на Львовском форуме один из престижных, заметных и больших стендов. То есть ты заходишь в помещение ярмарки и сразу видишь это издательство. – И И, во-вторых, издательство получило несколько наград за лучшие книги форума. В частности, эта книга под названием «Иловайск» Евгения Положия. Это документальное свидетельство расследования об Иловайском котле. И в списке новых книг издательства «Фолио» еще несколько подобных книг репортажной прозы о Майдане, о Мариуполе, о людях Донбасса, вообще об этой восточно-украинской операции. И надо сказать, что такой жанр репортажной хроники расцвел на Украине сразу после Майдана. И это сегодня одна из главных украинских издательских линий, то есть хроники военных действий на востоке страны. И по книжкам на форуме это очень заметно. Среди хитов форума книга «Аэропорт» Сергея Лойко. Книга издана в двух вариантах, по-русски и по-украински, роману «Защитниках Донецкого аэропорта» с фотографиями, за которые Лойко, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс», получил высшие журналистские награды в Америке. И я напомню, что он провел в Донецком аэропорту в октябре 2014 года 4 дня.
О Львовском книжном форуме рассказывала моя коллега Елена Фанайлова, которая там побывала. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 2500 рабочих в Тольятти готовы перекрывать дороги и требовать отставки федерального правительства. Работники предприятия «АвтоВАЗ-агрегат» потеряли работу, при этом завод должен им зарплату за несколько месяцев. Люди собираются выйти на уже второй в этом месяце митинг. Завод, где они работали, выпускают комплектующие для автомобилей «ВАЗ». Под угрозой остановки оказалось и автосборочное производство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
С начала августа рабочие «АвтоВАЗ-агрегата» – постоянные посетители Тольяттинской службы трудоустройства. Завод не работает с июля месяца, и 2300 его рабочих ищут новую работу. Однако с работой в Тольятти сложно. Молодежь, трудившаяся на «АВА», так сокращенно называют «АвтоВАЗ-агрегат», вынуждена ездить на заработки в Самару и другие города региона, уезжать из Тольятти. Сейчас долг предприятия перед рабочими превышает 34 миллиона рублей. Счета завода арестованы. В конце августа прокуратура Тольятти возбудила уголовное дело против владельцев и дирекции «АвтоВАЗ-агрегата» на основании заявлений, поданных в прокуратуру рабочими из-за невыплаты заработанных денег. Последний раз зарплату выплачивали в начале июля по 3000 рублей каждому работнику. У многих рабочих семьи, дети. 3000 рублей были насмешкой, а потом весь завод отправили в неоплачиваемый отпуск, рассказала рабочая Антонина Ларина.
Я на заводе «АвтоВАЗ-агрегат» работаю 25 лет. Я такого безобразия еще не встречала. В какой тяжелой ситуации не был завод, зарплату нам всегда выплачивали. Сейчас мы сидим четвертый месяц. Мы с 17 июля уже выступаем. Мы первый раз заявление написали 17 июля в прокуратуру. Нас только кормят обещаниями. Прокуратура уже сейчас с нами не разговаривает. Не хочет разговаривать, и все. Потому что им нечего сказать нам. Прислали нам мировой судья. Суд уже прошел. Где наши деньги, которые мы заработали? Где они? Мы в три смены работали до мая месяца. Козлов у нас на заводе руководил всего 6 месяцев даже нет. Куда он угнал наш завод? Куда все делал? Сейчас даже слухи доходят, что он оборудование распродает. Прокуратура что, не знает об этом? Полиция что, не знает? Они все знают. Они думают, что вот сейчас мы все спокойно. Мы уже хотели организовать на трассу выйти М5. Мы ведь выйдем. Вот тогда, может быть, кто-то чего-то пошевелится. Люди есть хотят, да жрать в конце концов хотят. А Козлов наш, который на Канары летал в корпоративный отпуск, а люди без зарплаты сидели, без денег. Жрать даже не на что людям. Вы посмотрите, в каком бедственном положении люди находятся. И никто не слышит и не видит.
Пытаясь привлечь внимание властей к проблеме завода, рабочие «АвтоВАЗ-агрегата» 8 сентября устроили массовый митинг протеста, в котором участвовало 500 человек. Однако власти не отреагировали на акцию протеста, рассказал Виталий Солдатов.
Я как ветеран завода, который проработал на «АвтоВАЗе» 35 лет, на самом деле эту, в общем-то, ситуацию знаю. Вы, наверное, помните, вот кто еще тут не знает, здесь Солтарев Петр, вот он организовал вот эти все протесты и митинги, на самом деле, в новом городе. Там собиралось очень много людей, на самом деле, до до 2000. Подписывали разные бумаги, обращения к президенту, правительству. Что мы только не делали. И недавно был митинг. И вы знаете, какой результат? А результат ноль. Мало того, сейчас на автовазе осталась практически половина того состава, который сейчас в советское время начал работать. Я мальчишка начал на заводе. И я даже в страшном сне не мог представить себе, что будет такое, что потеряем все социальные льготы, что на самом деле сократится половина автозавода. Вот сейчас есть такие у нас как бы призывы. Давайте обращаться к президенту, там, правительству. Все это пустое. Поэтому требовать от президента, чтобы он что-то поменял или что-то сделал, это пустое. И мое мнение, нужно требовать именно смены правительства и президента. Вот это мое требование. Потому что только такое может изменить корни ситуации. Тогда что-то можно будет решить.
Ожидалось, что АвтоВАЗ-агрегат войдет в структуру Волжского автозавода. Однако после переговоров с руководством предприятия президент АвтоВАЗа Бу Андерсон заявил, что не будет приобретать завод, так как АвтоВАЗ-агрегат не выполнил свою часть соглашения. АВА – крупнейшее российское предприятие по производству автокомпонентов. Завод выпускал сиденья для легковых автомобилей, выхлопные системы, трубопроводы и другие автокомплектующие. Основным потребителем продукции был Волжский автозавод. По неофициальной информации, сейчас АвтоВАЗ собирает автомобили из запаса комплектующих производства АвтоВАЗ-агрегата. Рабочие направили 695 исков в суд на руководство АвтоВАЗ-агрегата с требованием выплаты зарплаты. Суд удовлетворил 84 иска на общую сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Однако на счетах завода нет средств для выплаты этих денег. Областные власти знают о проблемах завода, но игнорируют просьбы рабочих помочь с выплатой зарплаты. Продолжает Антонина Ларина.
Все знают, и губернатор наш знает. Мы были у губернатора в Думе. И что? Тишина. Вы только ничего не делаете, вы только давайте по закону, вы давайте по закону. Где закон к Козлову? Где к нему закон? Мы не стали выходить на трассу М5, потому что это нарушение было бы, да? Нарушение. Мы не стали туда выходить нарушать. Так почему же он тогда все нарушает и ему сходит срок? Где он этот сейчас, Козлов? Он в Москве сидит, у него деньги есть. А у нас где деньги? У нас даже вот сюда приехать у людей денег нет. О чем только думают? Все знают. И Меркушкин наш знает об АвтоВАЗ-агрегате. Мы же 25 лет обеспечивали АвтоВАЗ своими комплектующими. И неплохо обеспечивали. Качество у нас было хорошее, потому что мы всегда боролись за качество. Где результат? В один момент взяли и все разрушили. Полгода не прошло его руководство. Да его близко подпускать к заводу не надо. Даже за его деньги, как они говорят, он хозяин. Какой он к черту хозяин, если он все развалил? Где правком наш Кузнецов? Где он? 2500 рабочих остались на улице, голодные. Четвертый месяц пошел. И никто не слышит и не видит нас. Вот даже сейчас, я уверена, не будет толку. Это только трасса М5.
20 сентября на площади перед Дворцом культуры Тольятти рабочие АвтоВАЗ-агрегата планируют провести уже второй в этом месяце митинг протеста. Люди, 4 месяца не получавшие зарплату, доведены до отчаяния и заявляют о готовности перекрыть федеральную автотрассу М5 в районе Тольятти.
Мы будем бороться за свои права, может быть, в ущерб себе, но все равно мы вот этого всего вот так на тормозах, как сейчас это все пытается спуститься, не дадим, не позволим. Честное слово, я буду биться до конца.
В правительстве Самарской области ситуацию на заводе АвтоВАЗ-агрегат комментировать отказались. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, автор таких известных документальных фильмов, как «Обыкновенный президент» об Александре Лукашенко или «Лоботомия» о вооруженном конфликте России и Грузии в 2008 году, приступил к работе над новым фильмом, посвященным попыткам России усилить свое влияние в европейских странах. Рабочее название фильма «Русский мир» или «Совращение Европы». Одним из свидетельств таких устремлений России стала недавняя публикация доклада чешской контрразведки о попытках Москвы создать структуру идеологического влияния, подобную Коминтерну, которая основывается на идеях неоевразийства. Польская газета «Речь Посполита» 9 сентября написала по поводу регистрации в стране новой партии «Легион патриотов» во главе с режиссером Конрадом Невольским. «Прибывает число почитателей Путина». Возникла очередная пророссийская партия. Ее основал режиссер, которого когда-то называли «надеждой польского кино». Газета «Речь Посполита» отмечает, что в стране уже действуют несколько пророссийских партий. О своем будущем фильме режиссер Юрий Хащевацкий рассказал в интервью «Радио Свобода» моему коллеге Андрею Шароградскому.
Скажите, что стало толчком для той идеи, которую вы выдвинули? Как вы решили снимать этот фильм?
Вы понимаете, это, в общем, достаточно длинная история по-настоящему-то. Я ведь начал с того, что я попытался понять, что происходит в Беларуси. Это было очень давно, в 96-м году, когда я снимал фильм «Обыкновенный президент» сделал. Это была первая попытка понять, что вообще происходит. Дальше, разбираясь ситуацией в Беларуси, я так или иначе пришел к выводу, что во многом на эту ситуацию влияет ситуация в России. Тогда мне стало интересно, а что же происходит в России? И к этому моменту, как раз это был 2008 год, я тогда сделал фильм «Лоботомия» о России в связи с агрессией в Грузии. И сделав этот фильм, я начал... Ну, история же развивалась, настоящая история, а не история в фильме, да? История развивалась, и тогда мне стало интересно, а что в действительности есть методы и инструменты российской политики вообще, во все времена, в истории? И мне стало интересно исследовать этот вопрос. Собственно говоря, вот будущий фильм, я надеюсь, что он состоится, и я его уже вовсю готовлю, будущий фильм в каком-то смысле даст, ну, прежде всего, мне ответы на вопрос, а что это такое, как это происходит. И тут я вам должен сказать, что, мне кажется, постоянные методы есть, начиная с Переяславской рады или с Георгиевского трактата, да даже еще и раньше. Это, прежде всего, обман, нарушение договоров. В общем, 40 бочек арестантов, все те милые радости, которые мы можем наблюдать, в том числе и сейчас. И для этого я встречался с очень многими людьми в Грузии и съездил еще и в Россию поговорить с очень уважаемым мною человеком, с Юрием Николаевичем Афанасьевым. И вы знаете, он мне дал исключительно интересный ответ на мои вопросы, а что в действительности происходит, почему такие инструменты, почему постоянный обман, почему вот так. И он мне ответил, я вам сразу поделюсь, хотя надо было бы это сохранить, это открытие для фильма, но он мне сказал очень простую и в то же время невероятно интересную вещь, которую мы все чувствуем, но о которой мы не думали. Никогда. Он мне сказал, вы знаете, чем отличается фундамент российской концепции от западной? Западный мир базисно строился на собственности на землю, а российский мир строился на собственности на людей. И, вы знаете, это для меня связало очень многие вещи. И вот это знаменитое, что бабы новых нарожают. И то, что людей бросают, их, я имею в виду российских граждан, от них отказываются. То, что их хоронят в безымянных могилах сегодня. То, что никто их не хочет защищать, когда они попадают в плен в Украине. То есть все вместе оказалось настолько понятным, вот исходя из этой мысли Афанасьева, из этого его определения, что вот сейчас я во многом и хочу исследовать дальше. Кроме того, я вижу, что огромная опасность сегодня, огромная опасность для мира, я имею в виду левая идея, она вообще-то хороша, она с одной стороны, это идея о справедливости и тому подобное, но вместе с левыми идеями начинают приходить идеи диктатуры, потому что я очень часто встречал на Западе людей, которые говорили, ну а что вы хотите, Лукашенко же замечательный, он такой порядок устроил, или сейчас масса любителей Путина. Я начал смотреть, а откуда это? И понял, что вот та информационная война, чудовищная информационная война, которую развязала Россия сегодня по отношению не только к Украине, ко всему миру фактически, потому что российская точка зрения, российская дезинформация, я это называю так, она ведь распространяется везде, и в Европе, и в Соединенных Штатах, с помощью средств массовой информации или с помощью каких-то фондов, которые организует российская власть там, с помощью своих людей, которые ну, скажем так, некоторые честно обмануты и российскую точку зрения транслируют своим друзьям и так далее, а есть те, которые действительно работают в этом смысле. Я уже несколько раз на это натыкался.
С режиссером Юрием Хащевацким об идее его нового фильма беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Прозвучавшие в программе интервью и истории вы можете в полном объеме послушать или прочитать на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».